Ну кто же? А кто знает, что такое дискаль? Кто слышал это слово?
Слышно и знаешь.
Трое, четверо. Хорошо, сегодня мы будем говорить о гештальт-терапии. Меня зовут Леонид Цой, я практикующий гештальт-терапевт. И я преподаю в Московском гештальт-институте. У нас в институте обучение в основном заточено на практику, на практическую работу. Поэтому теоретическая подготовка у нас практически там, очень обрывочная. Так что я заранее вас прошу прощения, если в моей лекции будет недостаток. Это там результат не только обучения в институте, даже большей частью не обучения в институте, а каких-то собственных изысканий. Поэтому они далеки от совершенства, извините. Сегодня у нас будет первая лекция, мы будем очень занудно говорить о том, собственно, об исторических корнях гештальт-терапии, о том, как именно она возникла, на базе чего. Есть хорошая новость. У гештальт-терапии есть точная дата рождения. Это 1951 год, когда выходит первая книга по гештальт-терапии, которая называется, собственно, «Гештальт-терапия». У меня есть подзаголовок «Гештальт-терапия. Возбуждение рода человеческой личности». Но так как я очень медленно пишу, я не буду писать. Вот. И в этой книге три автора. Это Фриц Перл, Ральф Петерлин, и Пол Гудман. Вот. Существует такой очень, на самом деле, неплохой учебник по гештальт-терапии, называется «Путешествие в гештальт». Если кто-то, у кого-то будет интерес, сохраниться после лекции.
А у каждого своя книга, или это все вместе?
Это автор одной книги вот этой.
А, автор одной книги.
Да, у этой книги три автора. Вот. Мы про каждую из них сегодня поговорим, про кого-то больше, про кого-то меньше. Собственно, традиционно таким отцом-основателем гештальт-терапии считается Фриц Перл. Это не лишено под собой оснований, но тем не менее гештальт-терапия – это все-таки плод коллективного труда, и мы сегодня как раз в этом ключе скорее будем рассматривать. Это отличается немного от той трактовки, которую вы найдете в учебниках. Там обычно упоминается Перл, говорится, что роль остальных авторов не так существенна. Это может быть действительно в какой-то мере так, но тем не менее, преуменьшать их заслуги тоже не стоит. Мы построим свой рассказ сегодня на биографии Перлза, просто потому, что она достаточно яркая. Но действительно был достаточно харизматическим человеком, и много сделал для разработки собственной гештальт-терапии и впоследствии для ее популяризации. Собственно, именно поэтому он и считается таким основным лицом. Еще это, конечно, для того, чтобы как-то проще было, может быть, говорить об этом подходе, да, проще всегда персонифицировать. Там психоанализ – это Фройд, вот гештальт – это считается Чарльз. Что касается психоанализа классического, да, Фройд – это он действительно многое сделал, чтобы воплощать именно в себе, в своем авторитете учение психоаналитическое. Что касается Перлза, он как раз, по крайней мере, на первых порах своего творчества работал на такое более анархическое и на развенчание таких авторитетных фигур. Но впоследствии он все равно превратился в такую фигуру, потому что это облегчает продвижение, так сказать. Да? Вот. Собственно, начинал Фредерик Перлс как психоаналитик, как и все основатели новых психотерапевтических школ. Все психотерапевтические школы 20 века, они позиционируют себя, конечно, как нечто новое, революционное, но все они возникали так или иначе на базе психоанализа классического, разработанного Зигмундом Фройдом. Вот. Мы будем, наверное, параллельно попробуем вести две истории. Одна – это биография Фрица Перлза и какие направления мысли, какие направления психологии отразились в его биографии, с какими людьми он пришел в соприкосновение, и таким путем эти там, достижения мысли интегрировались в гештальт-подход. И с другой стороны, мы будем как бы вести подсчет этим влиянием, потому что, ну, голословно, да, то есть анекдоты, это, конечно, интересно, но что именно важно затем в этих анекдотах, что именно в достижениях мысли перепечевало в гештальт-терапию важно для нее действительно. Вот.
Ну, наверное, тут такую черту отчеркнем.
Здесь мы будем имена писать, если получится. Попробуем все на одном листе. А здесь будем писать направления, идеи и так далее, которые затем перекочевали, считай, подход. И вот мы уже упомянули Зигмунда Фрейда.
Извините, но тут совершенно ничего.
Ну,
я к нам попробую.
Давайте попробуем другие.
Ну, или тогда озвучивайте их отчетки, чтобы я смог.
Ну, Зигмунд Фройд, наверное, имя известное для всех.
Нет, Фройд. Понятно.
Да. Ну, или Фройд. Мне как-то привычнее. Ну, я тут так и спрашиваю. Не важно. В общем, первое, Фройд и психоанализ. И что именно из психоанализа попало в гештальт-подход? Да? А, хотя, ладно, чуть позже. Ладно. На самом деле, Перлс начал даже не как психоаналитик, а еще раньше. Он получил классическое медицинское образование. Он был врачом и специализировался в психиатрии. Он начал свое обучение в 1913 году на медицинском факультете в Берлине. Но затем, как мы знаем, началась Первая мировая война, в которой он принял участие и как военный врач, несмотря на то, что он был совсем молодым специалистом. Вот. И, ну, он достаточно как бы смело себя вел, у него есть награды. И он был жертвой газовой атаки, от последствий которой он потом всю жизнь так и не смог избавиться. То есть у него были всю жизнь проблемы со здоровьем. Вот. После окончания Первой мировой он возвращается к обучению, и в 21-м году, сейчас будет подглядываться, он получает степень доктора. И с этой степенью доктора он, собственно, приступает к практике как психиатр, такой классической медицинской психиатрии, лекарства, гипноз, там, электрошок и так далее. Ну, все, что тогда представляло себя психиатрия. Затем, параллельно с этим он интересуется, он был человеком широких интересов, он очень активно интересуется новым искусством, сам пишет, как художник, да, и интересуется новым театром, и это тоже, я не просто так говорю, а именно потому, что это важно для гештальт-терапии, там много театрализованных таких художественных форм взаимодействия с клиентом. Вот. Важная дата в биографии Перлза – это 25-й год, когда он начинает свой личный анализ. И ему повезло, так как тогда ему вообще, в принципе, повезло в 20-е годы оказаться психиатром в Берлине, потому что тогда в Берлине было как раз бурление и очень много новых открытий. Работал там Курт Левин, работал Курт Гальштейн, работал, там же в немецкоязычном сообществе, соответственно, возникал психоанализ, только-только возникал самые громкие, самые известные имена психоанализа. Со всеми практически Перлз познакомился лично. Вот Карен Хорни была его первым аналитиком, если кто-то знает, то какая достаточно известная аналитика. Затем после нее она, так сказать, с ним не справилась и отправила его к Вильгельму Райху. Тоже достаточно известное имя, человек, который впоследствии разработал тоже свою терапевтическую школу, так называемый рахианский подход. Вот. Дальше, в 26-м году Перлз, будучи таким уже сформированным таким психоаналитическим, таким мажористым психоаналитическим мышлением, таким же махровым психоаналитиком, будучи убежденным, он попадает на практику в клинику Курта Гальштейна как раз. И тут, напишем это имя на доске. Вот Гольдштейн в то время занимался, то есть он руководил клиникой военной медицины, где лечились в том числе солдаты с ранением, с тяжелыми ранениями головы. И, собственно, его большие открытия начались с простого наблюдения над тем, что те солдаты, которые получали благоприятные известия из дома, хорошие письма, да, там от невесты и так далее, они выздоравливали гораздо быстрее, чем те, кто не получал писем или те, кто получал плохие письма. Соответственно, вот на основе этого простого наблюдения, ну, естественно, потом это сопроводилось более серьезным корпусным исследованием, Курт Гольдштейн разработал то, что впоследствии стало называться как биопсихосоциальная модель личности. И вот ну, это вот как раз влияние гештальт-психологии, которая отличается от гештальт-терапии. Гештальт-психология – это теоретическая дисциплина. Гештальт-терапия – это практический метод, метод практической психологии. Вот. Соответственно, мы запишем сюда. Мы напишем как слово «холизм», то есть некая целостность, да?
Да.
То есть по Гольдштейну организм, человек рассматривается как организм, и в свою очередь этот организм не может быть рассмотрен в отрыве от его окружения социального. То есть биологическая составляющая, да, то есть физиология тела, психические процессы и социальное взаимодействие не могут быть рассмотрены в отрыве друг от друга. То есть наши социальные взаимодействия влияют на наше физическое самочувствие и наоборот. Это кажется таким простым, да, но на самом деле как такая теоретическая идея, это было довольно новым. Вот. И, соответственно, это никак не сочеталось с психоанализом. Да? То есть вот мы записали. Гештальт-психология, да, это уже у нас получается. Второе направление теоретической мысли. Первое у нас психоанализ. А, ну давайте скажем, что же, собственно, важно из психоанализа. Много чего, на самом деле, но самое главное, это не теория либидо, да, которой занимался Фройд всю жизнь, не маркида, не влечение, да, а именно сам концепт бессознательного. Всем ли знаком этот термин, нужно ли его пояснять? Это, я не понимаю, молчание по согласию или... Сказать два слова о бессознательном или не нужно?
Скажи два слова.
Вы не просите, но я скажу вам о бессознательном. Я нарисую вам. Ружочек. Собственно, в чем состоит главное открытие Зигмунда Фрейда? Он утверждал очень простую вещь. Не все, что происходит в жизни человека, не все, что происходит с человеком, он понимает. Не все, что мы, что нам кажется, мы знаем о себе. Ну, короче, мы знаем о себе не все, а на самом деле ничтожно малую часть. Ничтожно малую часть процессов, происходящих с нами, мы осознаем, мы можем словесно описать. Большинство процессов, там, физиологических, социальных, там, каких угодно, так и остаются нами непонятые, даже неосознанно. Собственно, да. Та самая сознательная область психики, но это ничтожное такое, маленький такой пузыречек. Вот это, если это яйцо, это психика, то вот это будет сознание. Соответственно, остальное все это бессознательное, и здесь есть такая область, там, где бессознательное встречается с сознанием, там, где эти неосознанные процессы как-то переводятся на язык сознания. То есть между бессознательным и сознанием существует некая такая прослойка, где вот эти процессы трансформируются в какие-то образы, и с которыми мы можем прийти в соприкосновение, например, сновидение, да, или в процессе общения с психоаналитиком. Вот. Соответственно, без бессознательного, собственно, не было бы работы ни у каких практических психологов. Не было бы никаких проблем. Но, да, вот в чем сразу, забегая вперед, скажу, Фройд, да, видел цель анализа в том, чтобы, да, там, где, чтобы максимально расширить область сознания. Да, там, где было оно, должно стать я. Оно – это другое название для бессознательного. Вас проще, ну, если так упростить. Вот это известно сказанное Фройд. Цель гештальт-терапии формулируется по-другому. Гештальт-терапия стремится к формированию организма самоподдержки. В этой формулировке мы уже видим, что очевидно влияние, да, вот, той самой гештальт-психологии и Курта Гальштейна. Вот, в этом мы сильно вперед, конечно, побежали. Вот, а пока что мы, значит, как я и вот, пока что все идет хорошо, тут Фалисбенс, такой молодец, все сам знал, со всеми сам был знаком. Дальше, в 1930 году Фалисбенс женится. Но женится не просто там на ком-то, а на Лоре Познер, с которой он, собственно, работал вместе у Курта Гальштейна. Лора Познер тоже была практикующим психологом и человеком очень широкого кругозора, достаточно хорошо образованный, интересующийся самыми новыми достижениями в плане психологии и философии. Мы напишем ее имя на доске. Лора Познер, где еще фамилия? Впоследствии она, соответственно, стала Лорой Викторовной. Вот. Она была не просто хорошей, восхитительной женщиной и блестящим теоретиком. Она сделала конкретные, совершенно отслеживаемые вклады в теорию гештальт-терапии. Во-первых, ну, помимо того, что она тоже работала с Гальштейном, она очень интересовалась философии экзистенциализма. На тот момент, как мы помним, это самое супер новое, самый писк моды в философии. Еще не до конца принятый, такой даже с ореолом скандальности в направлении психологии. Вот. Ну, в частности, Лора знакомилась с трудами Мартина Бубера, такого теологического, с теологическим уклоном для психологии, ну и другими. А также Лора Позна лично посещала занятия у некой Эльзы Гиндер. Если кто-то, может, не знает, это тоже достаточно известное имя. Это родоначальница телесного подхода в психотерапии. Соответственно, очень многое того, что касается осознанного движения, психосоматических процессов, и то, как с этим работать в гештальт-подходе, нужно за это сказать спасибо Лоре Познер. Вот. И в век феминизма мы, конечно, не можем этого не сделать, не можем никак не написать ее на доске. Вот. Соответственно, мы сюда прям запишем. Экзистенциализм. Что из экзистенциализма такого, как сказать, самого важного пришло в гештальт-подход? Это представление о категории ответственности. Собственно, как вы, наверное, знаете, существует экзистенциальный подход психотерапии, представленный, в частности, наиболее известным его представителем является Эрвин Ялом. Он даже к нам приезжал, читал лекции. Вот. И, соответственно, можно выстроить терапевтический диалог, опираясь только на вот это понятие ответственности. И даже бессознательное, как бы концепт бессознательного очень хорошо коррелирует с понятием ответственности. Хотя, на первый взгляд, это немножко не очевидно, но тем не менее. Бессознательное – это как бы те наши действия, за которыми мы не несем этой самой ответственности. Соответственно, представление, присвоение обратное этой самой ответственности за свое бытие и тех процессов, которые мы совершаем бессознательно, осознавание их и, как бы сказать, ответственное их воспроизведение этих способов поведения или, наоборот, удержание, да, чего-то. Вот это и есть тоже, так можно рассматривать через терапевтический процесс. Как движение в сторону возрастающей ответственности. Вот. Что дальше случилось? Угадайте. Нет, ну вот я даже не знаю. Вот следующая дата — это 33-й год. Что случилось в 33-м году в Германии? Что должны делать Перлс и Лора, будущие евреи? Ну, собственно, вот так. Да, дальше все так весело рассказывается, но на самом деле, да, не весело по сути. Они сначала выйдут куда стоят? В Америку. Конечный пункт их движения действительно будет Америка, но сначала они попадают в Голландию, поближе. Голландия, как мы знаем, вскоре тоже была аннексирована Германией. Но пока она была свободна, и сначала, значит, у них был некий период такого прозябания, собственно, в Голландии, когда они просто убежали, ну, не ведая куда. Да? И затем Перлс чудесным образом попадает в Южную Африку по рекомендации не кого-нибудь, а Эрнста Джонса. Эрнст Джонс – это достаточно известный психоаналитик, переводчик работ Фройда и его биограф, собственно. Каноническая биография Фройда, это принадлежит Перлу Эрнсту Джонсу. И вот по его рекомендации Фриц Перлс попадает в ЮАР, и там, будучи человеком таким деятельным, он немедленно основывает психоаналитический институт. Вот. И достаточно успешно ведет частную практику, и даже там, по прошествии там, 3 лет он уже имеет, собственно, на базе практики, он уже как человек... Он уже имеет собственные теоретические разработки и имеет как бы свой взгляд на психоаналитическую теорию и видит ее слабые места, исходя из практики. Да? Слабых мест в психоанализе, ну, достаточное количество. Это при всем уважении, да, к этой теории я говорю. Но тем не менее там было что покритиковать, особенно в плане практической деятельности аналитика. Что, в общем-то, это просто делает. И, во-первых, да, как мы, если кто-то представляет себе классический психоанализ, там не приветствуется, а исповедуется такое обезличивание психотерапевта-аналитика. Да. Аналитик – это такой ученый, который не уделяет никакого внимания и скорее вытесняет свой эмоциональный процесс, свой личностный процесс. И, соответственно, Перлс как человек с большим жизненным опытом, который ему сильно помогал в практике. Ему как бы некуда было этот опыт пристроить к концепции классического психоанализа, классической психоаналитической работе. Тем не менее, он там на это же был пошел. В общем, первая работа Фройда, появляется в 1936 году, она называется «Эго, голод и агрессия». И, собственно, там он производит некоторую ревизию психоаналитической теории. Собственно, он вводит там концепт раннего сопротивления. И вообще как бы вводит в психоаналитическую теорию такой инстинкт, как голод, который, ну, в психоанализе классическом не рассматривается, там все строится на сексуальности, как мы знаем. Вот. Соответственно, вдохновленный своими успехами, Перлс спешит с докладом на психоаналитический конгресс, происходящий в Швейцарии в Мариенбаде в 1936 году. Вот, да, представьте себе, он был в Южной Африке, идет война, и он преодолевает, еще война не идет, но уже достаточно все неспокойно. И он преодолевает вот это расстояние, чтобы оказаться в Мариенбаде и сделать доклад. И там на этом конгрессе присутствовал лично Зигмунд Фройд, с которым он, конечно же, хочет встретиться, с человеком, который определил его жизнь. Вот, и, соответственно, он делает свой доклад, который проваливается. Ну, психоаналитическое сообщество, как известно, ориентируется в основном на авторитет Фрейда, и как бы идеи не пропущенные через его авторитет, через его, ну, как бы, не одобренные, не принимаются по умолчанию. Вот, соответственно, доклад не имеет особого успеха и подвергается критике концепта орального сопротивления. А затем Перлзу удается добиться аудиенции с Фрейдом. Он говорит, он приходит к нему в квартиру и говорит ему: «Здравствуйте, Зим, я прилетел из Южной Африки, чтобы вот сделать доклад и увидеть вас». А Фрейд ему на это говорит: «Ну и когда вы уезжаете?» Собственно, да, это тоже весело рассказывать, но представим себе, да, человека в положении прецепента, который, ну, собственно, это такая его одна из травм, да, ран таких, которые он пронес через всю жизнь, и всю жизнь он, кстати, во многих трудах он прямо вступает в такие диалоги с фигурой Фрейда, там, очень ему там много чего высказывает. В общем, это интересно. Но, в общем, благодаря этой стычке, не стычке даже, такому вот не совсем, может быть, учтивому поведению Зигмунда Фрейда, мы имеем гештальт-терапию. Вот. Так что вот, Фрейд, конечно, был во многом забавным персонажем в том плане, как он заботился о своем авторитете, но именно эти заботы дали очень многие яркие имена, которые создали свои подходы, и о них, кстати, мы еще поговорим сейчас. Вот. Значит, после этого Перлс возвращается в ЮАР. В 46-м году, в 42-м году, я вас дезинформировал, извините, в 42-м году, в 36-м, значит, это был доклад и конгресс психоаналитический, это «Голод и агрессия», кстати, написано в соавторстве с Лорой Флодер, с Лорой Перлс уже, она появляется в 42-м году. А в 46-м году Перлс эмигрирует в Нью-Йорк. Вот. Почему он это делает, будучи таким успешным в Южной Африке? Есть идеи? Да. Как мы знаем, там в 48-м году устанавливается апартеид, но в 46-м году, да, уже, видимо, начинается что-то такое, почему Перлс, будучи, да, представителем этнического меньшинства, он может не быть чувствительным. И, соответственно, он перебирается в Нью-Йорк, и там он начинает частную практику, и, ну так, не имевшую, ну такую эпизодическую, собственно, он учил английский по дороге в Нью-Йорк на корабле, да, он смотрел там какие-то детективы, и таким способом выучил английский язык, который, по его собственному признанию, до конца жизни остался таким примитивным, но ему его вполне хватало для работы в рамках гештальт-подхода. Вот. Что-то мы забыли сюда писать? Нет, пока. Следующая дата, это уже, понятно, 1951 год. И тут мы, наверное, поговорим об остальных двух авторах этой книги. «Гештальт-терапия. Введение роста человеческой личности». То, что вы найдете в литературе по гештальт-подход, доступной на русском языке, вы найдете там, что работа Пола Гудмана состояла в основном в стилистической правке текста. И там практически не упоминается ничего о его фигуре. Между тем, фигура Пола Гудмана это достаточно заметно на культурном небосклоне США. Его современники и его, так сказать, потомки сравнивают его даже с Генри Торо. Кто знает, кто такой Генри Торо, это, ну, один из ключевых мыслителей и писателей в Америке 19 века, оказавший влияние на таких людей, как Толстой, Ганди, своими идеями о том, как об этике, да, об этике, как, собственно, надлежит жить человеку. Очень известна его работа «Гражданское неповиновение». Собственно, Пол Гудман был убежденным монархистом, открытым бисексуалом, и помимо этого, видным теоретиком, он писал теоретические работы. Я сейчас зачитаю, наверное, просто цитату из него. Это коряво зачитаю, потому что она на английском. Вот. На первый взгляд может показаться, что у меня, что мои многочисленные интересы несколько распыленный характер имеют. Это и планирование сообществ, тут мы подчеркнем это словосочетание, и психотерапия, и образование, и политика. Но все они имеют общую цель. Как же делать возможным, чтобы человеческому существу вырасти внутри культуры, но при этом не утратить свою природу? Я просто отказываюсь признать, что чувствительное и полное достоинство сообщества не может существовать. Вот. Соответственно, мы заметили, что он говорит о планировании сообществ и об образовании. У него действительно, у Пола Гудмана действительно много собственных как бы идей насчет того, как выстраивать это самое равное демократичное, да, такое сообщество. И как выстраивать альтернативный метод образования, не университетский, да? Как вот сейчас лекция, да, у нас происходит, а нечто другое. Собственно, по этим принципам и выстраивается обучение бюстгальтинститутов до сих пор. То есть вот это, эти принципы конструирования сообществ и альтернативных подходов к образованию, они, собственно, и оказывают влияние на то, как функционирует обучение бюстгальтинтерапии. Это процессуальное обучение, это такое, ну, близкое к тренингу, но и не собственно тренинг. Вот. Что еще надо сказать? Не углубляясь в перечисление заслуг Пола Гудмана, его сравнение с всякими блистательными фигурами, типа Мишель Фуко, запросто можно упомянуть. Вот. Можно сказать, что самая известная его работа называется, в 60-м году вышла, называется «Возрастающий абсурд. Проблемы молодежи в организованном обществе». И в 2011 году вышел фильм о Поле Гудмане. Он пока на английском только существует. Я не смог его найти нигде. Только трейлеры. Называется «Пол Гудман. Изменение жизни». Дальше такой тоже обойденный вниманием историков человек, как Ральф Хейферлин. Обычно говорят, что он тот самый человек, он, его заслуга в написании этой книги составляла составление практического блока. В книге есть блок с упражнениями. Ну, это действительно так. Ральф Хейферлин – это человек, это психолог тоже. Он, собственно, познакомился с Фрейдом как его пациент около 46-го года. Но он интересовался, помимо гештальт-терапии и психоанализа, он интересовался бихевиористским подходом. Собственно, вот тут вот и начинается. То, что учебники обведено внимание, это влияние бихевиоризма. То есть гештальт-терапия, как сказать, на практике во многом позиционирует себя как коррекция поведения. Там очень много мы услышим упоминаний, даже на наших лекциях мы будем упоминать такие концепции, как поведенческий паттерн. Надо говорить, что это такое? Бихевиоризм на самом деле наиболее цинично смотрит на человека, примерно как на собаку Павлова. То есть организм реагирует на... Организм – это такая машина, которая реагирует на стимул среды каким-то образом, и удовлетворяет свои потребности. То есть так называемый основной как бы описывающий нашу жизнь концепт – это рефлекторная дуга. Стимул и реакция. Есть стимул среды, на который организм реагирует определенным образом. Соответственно, со временем, если стимулы схожи или одинаковые, организм приучается на них реагировать одинаковым образом. Вот это и есть поведенческий паттерн. Например, когда мы видим пожилого человека в транспорте, мы должны встать. И это иногда происходит бессознательно. Вот это и есть поведенческий паттерн. Хороший. Но бывают они не такие приятные. Да? Соответственно, они мешают нам. И вот их и можно применять со средством психотерапии. Вот. Помимо этого, Ральф Хейферлин выступал, как я недавно выяснил, и я ему сразу стал горячо симпатизировать. Даль Кеттерлин очень сильно был, как бы сказать, озадачен тем, что новый, ну, этот самый новый метод, возникший в 1951 году, назван гештальт-терапией. Ему, как и мне, кстати, не нравится слово «гештальт». С точки зрения маркетинга и с точки зрения нежелания классического психоанализа оно прекрасно. С точки зрения того, почему оно вынесено в название этого, нашего подхода, для меня это, как и для Ральфа Хефферлина, большая загадка. Потому что на самом деле из, собственно, из гештальт-теории, да, а не из там, разработанных на ее базе методов практической психологии, собственно, из гештальт-теории, из гештальт-психологии, гештальт-терапия заинтересовала там, ну, ничтожные какие-то, не стоящие даже, может быть, упоминания вещи. Что же такое, собственно, гештальт? Гештальт — это слово из психологии, из философии, собственно. Возникло оно, ввел его в философский обиход, я забыл, кто, простите, где-то около 1890 года оно появляется. В философских работах, да, оно означает что-то вроде целостной области. Да? Затем уже оно появляется в работах по психологии. Гештальт в гештальт-психологии – это единица восприятия. То есть все, что мы воспринимаем, все образы или все процессы, наша психика стремится организовать в некие красивые законченные структуры. Ну, как это можно проиллюстрировать? Например, что я нарисовал? А?
Окружность.
Ага, вот. Но это не окружность, это какие-то черточки.
Да, просто линии штрихи.
Да. Но нам удобно воспринимать это как окружность. Ну и там, собственно, это называется законом пространственной близости. И там ряд других законов. Ну и вот, собственно, вот этот концепт того, что психика стремится завершить все незавершенное, придать ему целостную структуру. Вот это и важно. Вот это то, что попало в гештальт-терапию. Ну, мне, например, это не кажется достаточным основанием для того, чтобы эту терапию называть гештальт-подходом. Скорее я вижу ее как какую-то модификацию психоанализа. Ну, вот так уж есть. И там есть собственные, так сказать, разработки гештальт-терапевтов, о которых мы поговорим в последующих лекциях. Ну вот, в общем, меня этот термин до сих пор озадачивает. Собственно, вот я тут в лекции там в поле что-то ходил, и ко мне подошли две дамы и спросили, а вы можете сказать в двух словах, что такое гештальт-терапия? А я не могу, потому что я поэтому и лекцию читаю. Потому что в двух словах не получается. И почему это гештальт, тоже не очень понятно. Вот. Что дальше?
Как-то переводится гештальт?
Целостный образ. Ну, так как это философский термин, он не существует точного переводного. Там начинаются такие разные рассуждения насчет того, что это значит, собственно, такой гештальт. Некоторые говорят, что это некая структура, в которой целое превосходит сумму частей и так далее. Но это уже, это уже не является, собственно, переводом этого слова, а это уже скорее интерпретация. Ну, можно переводить как целостный образ. Ну вот после 1951 года начинается, собственно, уже продвижение гештальт-терапии, то есть она родилась и начала свой трудный путь к славе. Потому что на сегодняшний день гештальт-подход — это один из самых популярных подходов в мире. И это как бы заслуги в основном, конечно, Перлза и Гудмана. Ну, Гудман — это скорее теоретическое, да, вот это формирование сообществ и альтернативных моделей обучения. А Перлс — это такая харизматическая и, так сказать, пассионарная часть, потому что он прям, так сказать, горел своим детищем и стремился его повсюду насадить. Уже в 1954 году возник в Кливленде институт гештальт-терапии. Затем в 60-м году Перлс вступает в общину Иерусалим. Это такая достаточно скандальный параграф в истории гештальт-подхода, но который одновременно принес ему наибольшую популярность. там всякие разные эксперименты происходили, помимо гештальт-терапии, там происходили, ну, там, юридические какие-то штуки, эксперименты с ЛСД, там какие-то сессии в бассейнах, какой-то там терапевтический секс и так далее. И, в общем, Перлс приобретает такую одиозную известность, как бы такое свое обаяние, ну, которое действительно присуще, он его очень удачно приложил. Но одновременно с этим он поссорился со всеми своими соратниками, с которыми он придумал когда-то гештальт подход, с Полом Гудманом. Пол Гудман называл его предателем гештальт подхода. Вот. Ну, в общем, началось веселье. Вот. Где-то до 64 года Перлс пребывает в Иссолене. Затем начинается спад вот этих, так сказать, альтернативных культур в Соединенных Штатах. Ну, начинается такое закручивание гаек, запрещают ЛСД, прижимают хиппи, ну и как-то вот все это так сгущается туча над Соединенными Штатами, то есть вот свобода улетучивается. Ну и Перлс переезжает в 69-м году, Перлс оказывается в Ванкувере. И там он тоже основывает гештальт общин. Вот. И публикует свою работу, очень интересную. Внутри и вне полмойного ядра это такая альтернативная автобиография. Очень интересное чтение, я вам рекомендую.
Еще
да.
раз, прошу.
Внутри и вне помойного ведра.
Внутри?
Внутри и вне помойного ведра. Вот. Что вы забыли? И, собственно, Перлс умер в 70-м году от сердечного приступа. На этом о нем разговор закончен. Мы забыли упомянуть об очень важном вкладе еще теоретического гештальт подхода, для которого не существует, как бы, не существует отдельного названия для этого направления. Это направление тоже возникшее на базе психоанализа, разработанное одним человеком, Отто Рампе. Отто Рампе был одной из ключевых фигур длительное время, несколько десятков лет. Он был секретарем психоаналитического общества и правой рукой Зигмунда Фрейда. Но затем его взгляды начали отличаться от ортодоксальной психоаналитической теории. И после публикации его работы «Травма рождения» Фрейд постепенно разрывает с ним всякие отношения. И Отто Рампе эмигрирует сначала в Францию. Ну, так сказать, он стал изгоем в психоаналитическом сообществе, так сказать, молниеносно пал с самых высот. И, собственно, он приезжает во Францию, и там имеет большой успех как практикующий аналитик. И одновременно его книги в Штатах получают достаточно сильную, ну, такую, короче, большую известность получают. И он приезжает часто в Штаты между 26-м и 39-м, по-моему, годом. Он читает там много лекций, на которых, скорее всего, присутствовал Пол Гудман. Ну, как бы документальных подтверждений этому нет, но точно на них присутствовал Ирвин Ялом, автор экзистенциального подхода к психотерапии, да, и он о них с восхищением назывался. Ну и точно, что Пол Гудман и Перлс читали работы Рампе. Вот упоминание об Отто Рампе вообще нет в учебниках по гештальт-терапии, а между тем, тоже такие ключевые понятия в гештальт-подходе, которые часто позиционируется как собственное достижение гештальт-терапевта, как актуальность, то есть здесь и сейчас, вот это очень часто повторяемые слова, это введено практическую психологию именно Отто Рампе. То есть Отто Рампе был первым человеком, который заговорил о том, что личность психоаналитика и его, так сказать, человеческий контакт с пациентом — это как раз то, что не стоит сбрасывать со счетов, а как раз наоборот, этому не следует уделять основное внимание. И именно это может быть основным инструментом исцеления. Вот. То есть, соответственно, акцент в взаимодействии анализанта и аналитика или клиента и терапевта сместился с теоретического на какой-то человеческий процесс, на эмоции. Это делалось рано. Вот. Это впоследствии, ну, оказало влияние, ну, практически на все школы современной психотерапии. Вот. Кого мы забили?
Тимоти Лири, не забыли вы?
Кого?
Тимоти Лири. Лири.
Тимоти Лири, я знаю, кто такой. Он,
ну, он
так сказать, в то же время практиковал и разрабатывал свои собственные какие-то... Потом они не особо пересекались, если только не принимать во внимание, что... Ну, как бы у них были общие знакомые.
Вильгельм Райт.
Вильгельм Райт, ну, да, вот, вроде, да. Тимоти Лири, да, это очень интересная фигура. И вот, если вы помните книгу «Электропроходительный кислотный тест», там описывается, собственно, Перлс. А Тимоти Лири принадлежал к этой самой компании, которая путешествует. Там, Том Пульфактор. Вот, ну, это как бы, он, так сказать, такая фигура, которая воплощает эту атмосферу в Америке, в рамках которой существовала, возможно, была и фигура Перлс, как такого нового гуру, там, весь этот ореол. Какой-то полумистический вокруг его фигуры. Что-то такое. И такое вдохновение. Вот. Собственно, в монологическом режиме у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, я сразу на них отвечу.
А ты покажешь?
Нет, пока показываю я только за деньги. Я просто... А рассказываю бесплатно. Вопросов нету?
Многие... Буду ли считать, что, грубо говоря, психоанализ ротоксайн, он жив или он уже мертв, делился между разными
течениями? Психоаналитические институты до сих пор существуют, и там проходят обучение люди.
То есть именно
если я вам скажу, что он мертв, это будет мое субъективное мнение только. Я не могу судить психоанализ. Точно никто не придумал теорию лучше пока, чем Фройд. Все теоретические разработки Фройда до сих пор актуальны. То есть ничего не изменилось в природе человека.
Я вот почему про Лили, да? Вот вопросник у него вообще универсальный.
Да, прекрасно.
Да?
А можно ли считать, что одна из целей или промежуточных гештальт терапии является все-таки коррекция какая-то вот этих паттернов, которые изменяются с тех, которые изначально?
Да, безусловно, можно как-то сказать. Фройд, да, говорил об этом как о таком побочном приятном эффекте психоанализа. То есть цель психоанализа в этом не состоит. Гештальт-терапевты говорят, что ну да, это цель. Мы вам поможем как-то избавиться от ненужного груза.
Такие методики чисто физические, можно сказать, интересные. Типа вот Гейнгайз, например, что по этому голову приходит. То есть вот лучше Гейнгайз, скажем, и с гештальт подходом есть что-то общее?
Действительно, представьте, в подходе телесного процесса уделяется очень много внимания. А, собственно, вот, наверное, это благодаря тому, отчасти, что и Лора Познер взаимодействовала с Эйзенгингером напрямую, да, и Перлс проходил анализ у Вильгельма Райха. Райх – это тот человек, который привел тело на кушетку психоаналитика. Он говорил о мышечной броне, и, соответственно, он сделал сопротивление, о котором говорит он, психоанализ. В классическом психоанализе сопротивление – это анальное сопротивление, то есть сдерживание. А вот у Вильгельма Райха сопротивление становится функцией всего организма. Собственно, оральное сопротивление, о котором говорил Перлс, оно на базе уже, да, возникло на базе разработок Райха. Спасибо за вопрос. Тогда на сегодня все, то есть приходите в 18.30 следующий сон. Спасибо.